Михаил Зощенко. Рассказы.
Любовь.
Вечеринка кончилась поздно. Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном: «Обождите, радость моя, обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле? Тут и посидеть можно, и обождать, и все такое. А вы идете. Обождите первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевший, и я вспотевший. Так ведь и захворать можно по морозу».
«Нет», — сказала Машенька, надевая калоши. «И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?»
«Так я вспотевший же», — говорил Вася, чуть не плача.
«Ну, одевайтесь».
Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку.
Было холодно, светила луна, и под ногами скрипел снег.
«Ах, какая вы неспокойная дамочка!» — сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль. «Не будь вы, а другая, ни за что бы не пошел провожать! Вот ей-богу, в самом деле! Только из-за любви и пошел!» «Вот вы смеетесь и зубки скалите! А я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю! Вот скажите! Лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы, и лежите до первого трамвая, и лягу, ей-богу!»
«Да бросьте вы», — сказала Машенька. «Посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам, какая чудная красота!»
«Да, замечательная красота», — сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. «Действительно, очень красота. Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства. Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувство любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой моей смерти и до самопожертвования. Ей-богу! Вот скажите, ударься, Вася Чесноков, затылком об тую стенку». «Ударюсь!»
«Ну, поехали», — сказала Машенька не без удовольствия.
«Ей-богу, ударюсь! Желаете?»
Парочка вышла на Крюков канал.
«Ей-богу!» — снова сказал Вася. «Хотите, вот брошусь в канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу доказать!» Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет.
Закричала Машенька. «Вася, что вы?»
Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря. «Чё разорались?» — тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку.
Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке.
Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав.
«Ну ты, мымра!» — сказал человек глухим голосом. «Скидавай пальто. Да живо. А пикнешь, стукну по балде, и нету тебя. Понял, сволочь? Скидавай».
«Па-па-па-па-па», сказал Вася, желая этим сказать: «Позвольте, как же так?»
«Ну?»
Человек потянул за борт шубы. Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял.
«И сапоги тоже снимай», сказал человек. «Мне и сапоги требуются».
«Па-па-па-па-па», сказал Вася, «позвольте, мороз».
«Ну?»
«Даму не трогаете, а меня сапоги снимай», проговорил Вася обидчивым тоном. «У ей и шуба, и калоши, а я сапоги снимай». Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал:
«С ее снимешь, понесешь узлом и засыпался. Знаю, что делаю. Снял?»
Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки.
«У ей и шуба», — снова сказал Вася, — «и калоши, а я отдувайся за всех». Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал:
«Сиди, не двигайся, и зубами не клати. А ежели крикнешь или двинешься, пропал. Понял, сволочь? И ты, дамочка.
Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез. Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу, с недоверием посматривая на свои ноги в белых носках. «Дождались!» — сказал он, со злобой взглянув на Машеньку. «Я же ее провожай! Я и имущество лишайся! Да?»
Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким пронзительным голосом:
«Караул! Грабят!»
Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами.
Машенька осталась у решетки. Стакан.
Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на 40-й день небольшой пикничок устроила. И меня пригласила.
«Приходите помянуть дорогого покойника, чем Бог послал. Курей и жареных утей у нас не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте сколько угодно, в волю, и даже можете с собой домой брать».
Я говорю, в чай, хотя интерес небольшой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, говорю, добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил.
Ну, приходите тем более.
В четверг я и пошел.
А народу приперлось множество. Родственники всякие.
Деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает. А я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чаишка неважный, надо сказать. Шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону. Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я приборы кокнул. Об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай. Я думал, не заметят. Заметили дьяволы.
Вдова отвечает: «Никак, батюшка, стакан тюкнули».
Я говорю: «Пустяки, Марья Васильевна Блохина, еще продержится». А деверь нажрался арбуза и отвечает:
«То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают».
А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается. «Это чистое разорение в хозяйстве стаканы бить. Это один стакан тюкнет, другой крантик у самовара начисто оторвет, третий салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое?»
А деверь-паразит отвечает:
«Об чем, говорит, речь? Таким, говорит, гостям прямо морды надо арбузом разбивать».
Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю: «Мне, говорю, товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, говорю, товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, говорю, чай у вас шваброй пахнет. Тоже, говорю, приглашение. Вам, говорю, чертям, три стакана и одну кружку разбить, и то мало». Тут шум, конечно, поднялся, грохот. Деверь наибольше других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился?
И вдова тоже трясется мелко от ярости. «У меня привычки такой нету швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите? Маляр Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов. Я Щучий сын, не оставлю вас так после этого.
Ничего я на это не ответил, только говорю: «Тьфу!» на всех. И на девере говорю: «Тьфу!» И поскорее вышел. Через 2 недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной. Являюсь и удивляюсь. Нарсудья дело рассматривает и говорит: «Нынче, говорит, все суды такими делами закрючены, а тут еще не угодно ли. Платите, говорит, этой гражданке 2 гривны и очищайте воздух в камере». Я говорю: «Я платить не отказываюсь, а только пущай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа».
Вдова говорит: «Подавись этим стаканом, бери его».
На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в 3 местах треснувший. Ничего я на это не сказал. Только говорю: «Передай, говорю, своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю». Потому действительно, когда характер мой зайдет, я могу до трибунала дойти. Лимонад.
Я, конечно, человек не пьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало. Так, приличие ради или славную компанию поддержать. Больше, как 2 бутылки, мне в раз нипочем не употребить. Здоровье не дозволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела я 1/4 выкушал. Но это было в молодые крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось и в голове мелькали разные мысли. А теперь старею. Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, испугался. Задрожал. «У вас, говорит, полная девальвация. Где, говорит, печень, где мочевой пузырь, распознать, говорит, нет никакой возможности. Очень, говорит, вы сносились». Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему. «Дай, думаю, сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь». Врач никакой девальвации не нашел. «Органы, говорит, у вас довольно в аккуратном виде. И пузырь, говорит, вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца, то сердце очень еще отличное, даже, говорит, шире, чем надо. Но, говорит, пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться. А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек еще молодой, мне только-только в начале НЭПа 33 года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое, и пузырь, главное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться. Надо, думаю, в самом деле пить бросить. Взял и бросил. Не пью и не пью. 1 час не пью. 2 часа не пью. В 5 часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую. Покушал суп. Начал вареное мясо кушать. Охота выпить. За место, думаю, острых напитков попрошу чего-нибудь помягче. Нарзану или же лимонаду. Зову. «Эй, говорю, который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду». Приносят, конечно, мне лимонад на интеллигентном подносе, в графине. Наливаю в стопку. Пью я эту стопку, чувствую, кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка! Что за черт? Налил остатки. Самая настоящая водка. «Неси, кричу, еще!» «О, думаю, поперло-то!» Приносит еще. Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось. Самое натуральное. После, когда деньги платил, замечание все-таки сделал. Я, говорю, лимонаду просил. «А ты че носишь, куриная твоя голова?» Тот говорит: «Так что это у нас завсегда лимонадом зовется?»
Вполне законное слово еще с прежних времен, а натурального лимонаду, извиняюсь, не держим, потребителя нету. Неси, говорю, еще последнюю. Эх, так и не бросил. А желание было горячее, только вот обстоятельства помешали. Как говорится, жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться. Не надо иметь родственников. Два дня Тимофей Васильевич разыскивал своего племянника, Серегу Власова. А на третий день, перед самым отъездом, нашел. В трамвае встретил. Сел Тимофей Васильевич в трамвай, вынул гривенник, хотел подать кондуктору, только глядит, что такое? Личность кондуктора будто очень знакомая. Посмотрел Тимофей Васильевич. Да, так и есть. Сергей Власов собственной персоной в трамвайных кондукторах. «Ну!» – закричал Тимофей Васильевич. «Серега! Ты ли это, друг Ситный?» Кондуктор сконфузился, поправил без всякой видимой нужды катушки с билетиками и сказал. «Сейчас, дядя. Билеты додам только». «Ладно, можно!» – радостно сказал дядя. «Я обожду!» Тимофей Васильевич засмеялся и стал объяснять пассажирам. «Это он мне родной родственник, Серега Власов, брата Петра, сын. Я его 7 лет не видел, сукиного сына!» Тимофей Васильевич с радостью посмотрел на племянника и закричал ему. «А я тебя, Серега, друг Ситный, 2 дня ищу, по городу роюсь, а ты вон где, кондуктором!» А я и по адресу ходил, на разночинную улицу. Нету, отвечают, мол, выбыл с адреса. Куда, отвечаю, выбыл, ответьте, говорю, мне. Я его родной родственник. Не знаем, говорят. А ты вон где, кондуктором, что ли?
Кондуктором, тихо ответил племянник.
Скажи, какой случай? А я, Серега, друг Ситный, сел в трамвай, гляжу, что такое? Обличность будто у кондуктора чересчур знакомая. А это ты, ах! Твою 7-8! Ну я же рад! Ну я же доволен!
Кондуктор потоптался на месте и вдруг сказал: «Платить, дядя, нужно. Билет взять. Далеко ли вам?»
Дядя счастливо засмеялся и хлопнул по кондукторской сумке. «Заплатил бы, ей-богу! Сядь я на другой номер, или, может быть, вагон пропусти, и баста! Заплатил бы! Плакали бы мои денежки! Ах, твою 7-8! А я еду, Серега, друг Ситный, до вокзалу!»
«Две станции», — уныло сказал кондуктор, глядя в сторону.
«Нет, это что?» Удивился Тимофей Васильевич. «Ты это чего? Ты правду?»
«Платить, дядя, надо», — тихо сказал кондуктор. «Две станции. Потому как нельзя дарма без билета ехать».
Тимофей Васильевич обиженно сжал губы и сурово посмотрел на племянника. «Ты это что же, с родного дядю? Дядю грабишь?»
Кондуктор тоскливо посмотрел в окно.
«Мародерствуешь», — сердито сказал дядя. «Я тебя, сукиного сына, 7 лет не видел. А ты чего это? Деньги требуешь за проезд? С родного дядю? Ты не махай на меня руками. Хотя ты мне и родной родственник, но я твоих рук не испужался. Не махай, не делай ветру перед пассажирами».
Тимофей Васильевич повертел гривенник в руке и сунул его в карман.
«Что же это, братцы, такое?» – обратился Тимофей Васильевич к публике. «С родного дядю требует! 2, говорит, станции, а?»
«Платить надо!» – чуть не плача сказал племянник. «Вы, товарищ дядя, не сердитесь, потому как не мой здесь трамвай, а государственный трамвай, народный!»
«Народный!» – сказал дядя. «Меня это не касается. Мог бы ты, сукин сын, родного дядю уважить? Мол, спрячьте, дядя, ваш трудовой гривенник, езжайте на здоровье, и не развалится от того трамвай. Я в поезде давеча ехал. Не родной кондуктор, а и тот говорит: «Пожалуйста, — говорит Тимофей Васильевич, — что за счеты? Так, садитесь!» И довез. Не родной, только земляк знакомый. «А ты это что, родного дядю? Не будет тебе денег!»
Кондуктор вытер лоб рукавом и вдруг позвонил.
«Сойдите, товарищ дядя!» – официально сказал племянник.
Видя, что дело принимает серьезный оборот, Тимофей Васильевич всплеснул руками, снова вынул гривенник,
потом опять спрятал. «Нет!» – сказал. «Не могу! Не могу тебе, сопляку, заплатить! Лучше пущай сойду!»
Тимофей Васильевич торжественно и возмущенно встал и направился к выходу. Потом обернулся.
«Дядю! Родного дядю гонишь!» — с яростью сказал Тимофей Васильевич. «Да я тебя, сопляка! Я тебя, сукиного сына! Я тебя расстрелять за это могу! У меня много концов!»
Тимофей Васильевич уничтожающе посмотрел на племянника и сошел с трамвая. Страдания молодого Вертера. Я ехал однажды на велосипеде. У меня довольно хороший велосипед. Английская марка BCA. Приличный велосипед, на котором я иногда совершаю прогулки для успокоения нервов и для душевного равновесия. Очень хорошая, славная современная машина. Жалко только колесья не все. То есть колесья все, но только они сборные. Одно английское – три ружья, а другое немецкое – дукс. И руль украинский. Но все-таки ехать можно. В сухую погоду. Конечно, откровенно говоря, ехать – сплошное мучение. Но для душевной бодрости и когда жизнь особенно недорога, я выезжаю. И вот, стало быть, еду однажды на велосипеде, Каменноостровский проспект, бульвар, сворачиваю на боковую аллею вдоль бульвара и еду себе. Осенняя природа разворачивается передо мной. Пожелтевшая травка, грядка с увядшими цветочками, желтые листья на дороге, чухонское небо надо мной, птички щебечут, ворона клюет мусор, серенькая собачка лает у ворот. Я гляжу на эту осеннюю картинку, и вдруг сердце у меня смягчается, и мне неохота думать о плохом. Рисуется замечательная жизнь, милые, понимающие люди, уважение к личности, и мягкость нравов, и любовь к близким, и отсутствие брани и грубости. И вдруг от таких мыслей мне захотелось всех обнять, захотелось сказать что-нибудь хорошее. Захотелось крикнуть: «Братцы, главные трудности позади! Скоро мы заживем, как фон бароны!» Но вдруг раздается вдалеке свисток. «Кто-нибудь проштрафился, — говорю я сам себе. Кто-нибудь, наверное, не так улицу перешел. В дальнейшем, вероятно, этого не будет. Не будем так часто слышать этих резких свистков, напоминающих о проступках, штрафах и правонарушениях. Снова недалеко от меня раздается тревожный свисток и какие-то окрики и грубая брань. Так грубо, вероятно, и кричать не будут. Но кричать-то, наверное, будут. Но не будет этой тяжелой, оскорбительной брани. Кто-то, слышу, бежит позади меня и кричит осипшим голосом: «Ты чего же это, сука, удираешь, черт твою 20? Остановись сию минуту!» «За кем-то гонится, — говорю я сам себе, — и тихо, но бодро еду».
«Лёшка! — кричит кто-то. — Забегай, сволочь, слева! Не выпущай его из виду!»
Вижу, слева бежит парнишка. Он машет палкой и грозит кулаком, но я еще не вижу, к кому относятся его угрозы. Я оборачиваюсь назад. Седоватый почтенный сторож бежит по дороге и орет, что есть мочи.
«Хватай его, братцы, держи! Лёшка не выпущай из виду!»
Лёшка прицеливается в меня, и палка его ударяет в колесо велосипеда. Тогда я начинаю понимать, что дело касается меня. Я соскакиваю с велосипеда и стою в ожидании. Вот подбегает сторож, хрип раздается из его груди, дыхание с шумом вырывается наружу. «Держите его!» — кричит он. Человек 10 доброхотов подбегают ко мне и начинают хватать меня за руки. Я говорю: «Братцы, да что вы, обалдели? Чего вы с ума спятили совместно с этим постаревшим болваном?» Сторож говорит: «Как я тебе ахну по зубам! Будешь оскорблять при исполнении служебных обязанностей! Держите его крепче! Не выпущайте его, суку!» Собирается толпа. Кто-то спрашивает: «А что он сделал?» Сторож говорит: «Мне 53 года! Он, сука, прямо загнал меня! Он едет не по той дороге! Он едет по дорожке, по которой на велосипедах проезду нет! И висит, между прочим, вывеска, а он как ненормальный, едет! Я ему свищу, а он ногами кружит, не понимает, видите ли, как будто он с луны свалился. Хорошо, мой помощник успел остановить его».
Лёшка протискивается сквозь толпу, впивается своей клешнёй в мою руку и говорит: «Я ему, гадюки, хотел руку перебить, чтобы он не мог ехать».
«Братцы, — говорю, — я не знал, что здесь нельзя ехать. Я не хотел удирать». Сторож, задыхаясь, восклицает:
«Он не хотел удирать! Вы видели наглые речи? Ведите его в милицию, держите его крепче. Такие у меня завсегда убегают».
Я говорю: «Братцы, я штраф заплачу, я не отказываюсь. Не вертите мне руки».
Кто-то говорит: «Пущай предъявит документы и возьмите с него штраф. Чего его зря волочить в милицию? Провинность у него, в сущности, не так крупная».
Сторожу и нескольким добровольцам охота волочить меня в милицию. Но под давлением остальной публики сторож, страшно ругаясь, берет с меня штраф и с видимым сожалением отпускает меня во свояси.
Я иду со своим велосипедом, покачиваюсь. У меня шумит в голове, и в глазах мелькают круги и точки. Я бреду с развороченной душой. Я по дороге сгоряча произношу нелепую фразу: «Боже мой!» Я массирую себе руки и говорю в пространство: «Фу!» Я выхожу на набережную и снова сажусь на свою машину, говоря: «Ну, ладно. Чего там? Подумаешь, нашелся фон барон. Руки ему не верти». Я тихо еду по набережной. Я позабываю грубоватую сцену. Мне рисуются прелестные сценки из недалекого будущего. Вот я, предположим, еду на велосипеде с колесьями, похожими друг на друга, как две капли воды. Вот я сворачиваю на эту злосчастную аллейку. Чей-то смех раздается. Я вижу, сторож идет в мягкой шляпе. В руках у него цветочек, незабудка или там осенний тюльпан. Он вертит цветочком и, смеясь, говорит:
«Ну, куда ты заехал, дружочек? Чего это ты с дуру не туда сунулся? Экий ты, милочка, ротозей! А ну, валяй обратно, а то я тебя оштрафую, не дам цветка».
Тут, тихо смеясь, он подает мне незабудку. И мы, полюбовавшись друг другом, расстаемся. Эта тихая сценка услаждает мое страдание. Я бодро еду на велосипеде. Я верчу ногами. Я говорю себе: «Ничего. Душа не разорвется. Я молод. Я согласен сколько угодно ждать». Снова радость и любовь к людям заполняют мое сердце. Снова им хочется сказать что-нибудь хорошее или крикнуть: «Товарищи, мы строим новую жизнь, мы победили, мы перешагнули через громадные трудности. Давайте все-таки уважать друг друга».
Рассказы читали актеры Михаил Кульченко и Кира Егорова.